Добрый день, ребята, это Будам с очередным выпуском подкаста о жизни в Америке. И не только. Сегодня 8 марта. В некоторых странах отмечают праздник, Международный женский день. Не во всех странах, в Америке сейчас это не отмечается. В Америке отмечается День матери в мае месяце. Но, тем не менее, раз уж вы отмечаете, почему бы мне вас всех, женщин, и не поздравить? Молодых, пожилых, старых, не очень старых, каких угодно. Поздравляю вас и желаю вам всего хорошего и приятных мужчин рядом с вами, в любой роли. И сегодня тоже у меня как раз-таки женский подкаст. У меня не просто женщина, которую я тоже поздравляю на связи, а женщина, которая переехала через все океаны со своим мужем и живет у нас в Америке. Ну, хочу сразу сказать, что обычно, если я разговариваю с людьми, которых я, ну, по крайней мере, никогда не знал, первый раз, первый разговор, то в этот раз это не совсем так. Мы действительно никогда не разговаривали, но я проверял домашние задания у этого человека, вот, который там смеется. Да. То есть этот человек отправляет мне регулярно домашние задания, вот уже месяц занимается у меня в группе по Java. Вот, мы сейчас узнаем, как вообще она докатилась до этого. Ну, пора уже, наверное, поздороваться.
Здравствуйте.
Как тебя зовут?
Всем привет, меня зовут Ирина.
И живешь ты где?
И живу я в солнечном, присолнечном, самом солнечном штате Америки, Флорида.
Ну и давно ты загораешь во Флориде?
Честно говоря, я вообще не загораю. Ну, практически.
Почему? Ты далеко от моря? Где ты живешь?
Нет, у меня нет к этому особого интереса загорать. Я живу прямо на берегу Мексиканского залива.
А, то есть в Западной Флориде, да? Как...
Слева по карте.
Да, слева. Как зайдешь налево, да. И да. В каком составе ты там живешь? Кто у тебя еще в квартире находится обычно?
Обычно по вечерам. То есть муж и дочка у меня 10 лет.
Давненько вы там в таком составе?
Вот именно в таком мы полтора года.
Здесь я имею в виду в Америке или вообще?
Да, да, именно в таком уже 10 лет, а именно в Америке мы полтора года, с осени позапрошлого года уже получается.
Ну и как тебе у нас в Америке, если в общем?
Ну, у вас там, наверное, хорошо, у нас тут жарко.
Ну, так, а что, что ты в океан не зайдешь, в свой Мексиканский залив?
У нас тут, ну, это как бы отступление, у нас под окнами не такой вот белый песок с пальмами, как представляют себе Мексиканский залив, наверное, в основном. У нас болотистый берег, и он засажен кустиками, чтобы туда никто не заходил, и завален камешками.
А ты далеко живешь от города Тампа? Там у вас, я знаю, там Клирвотер, шикарные пляжи.
Да.
Далеко или нет?
Пляжи, да, нам целых 15 или 20 минут ехать.
Ну, то есть рядом. Там, кстати, есть городишко под названием Санкт-Петербург, где есть музей Сальвадора Дали.
Это все здесь рядом, да, мы в этом районе живем.
А в музей ты уже ходила хоть раз, Дали?
Не ходила ни раз.
Вот так. Вот так.
Передаю привет мужу.
Почему мужу, я не понял. То есть у тебя муж отвечает за посещение музеев, я не понимаю?
Он у меня всем занимается, потому что у нас одна машина, и он меня одну никуда не пускает.
А ты вообще права имеешь?
Я заимела права вот перед Новым годом.
Ну, слушай, значит, теперь будет пускать. Ты просто саботировала, да? Это, ты не хотела получать права?
Нет.
А почему ты тянула?
Он считал, что я еще недостаточно готова получить. Он сначала очень долго готовился меня учить, потом это не очень получалось. В общем, с правами была очень большая песня. Потом я уехала на лето в Харьков и училась там у тренера, как бы.
Ну вот это я у тебя слышу как раз-таки харьковский акцент. Ты оттуда,
спасибо.
Что ли?
Да, я из Харькова. Ну, последние сколько, 20 лет.
Слышишь, а ну, каким образом вы приехали? Вы приехали по какой-то визе, рабочей,
да,
или как?
Да, конечно, по визе. Мы не нелегалы, мы очень легалы даже, очень законопослушные. И я даже тут совсем не работаю, у меня права нет. Мы приехали, конечно, по H1.
То есть муж программист, небось?
Ой, ну все как.
Программист, то есть он, в общем-то, это он тебе надоумил идти ко мне на тренинг?
Да, конечно, да. Понятно. Ну, он почитатель вашего таланта.
Да, да, спасибо, спасибо. Да. Грубая лесть, она всегда полезна, да. Скажи мне...
Нет, я...
Что?
Я сейчас скажу. Мы вас слушаем с первого подкаста, и мы еще начали слушать, когда только вот как бы планы такие стали городить на Америку. И вот и до сих пор слушаем, а мы уже здесь полтора года. Я даже не знаю, сколько времени прошло.
Ну да, я уже записываю, наверное, года три почти. То есть вот. Вы знакомы, как это сказать правильно, с наследием. С наследием вы знакомы более не менее. Вот, кстати, я хочу сказать, что я собираюсь в Украину, и в Украине, в Киеве будет конференция Java EE, для Java EE программистов. Ну, для джавистов, я так понимаю, это вторая конференция, которая проводится в Киеве. Так оказалось, что я там планирую быть, и меня пригласили туда, я там выступлю с докладом, это будет в субботу 19 мая. Это такой доклад будет на общие темы, как стать профессиональным программистом, в частности, я буду говорить о том, как искать работу, резюме, интервью, что делать, что не делать, как зарплаты сравнивать и всякое такое. Это такая будет не очень технический доклад, но обычно он хорошо проходит, я уже его в разных местах нашей небольшой планетки выступал с ним, и всегда проходит хорошо. С другой стороны, я там проведу два воркшопа по одному дню. Один воркшоп – это JavaScript для Java-программистов, а второй – это введение в Java EE 6. Это будет 17 и 18, соответственно. Я ссылочку помещу, естественно. Вот, то есть на этом моя реклама закончена.
Пожалуйста.
Да.
Я хотела сказать, что очень правильно, что вот вы говорите, да, тема очень интересная, как найти там работу, как стать программистом. На самом деле эта тема важнее, чем техническая сторона вопроса, как мне кажется.
Ну, естественно, у тебя ты уже месяц занималась, ты уже знаешь вообще технически, насколько это все несло. Ты вообще до этого программистом была каким-либо или нет?
Нет, ну то есть я закончила в Харькове прикладную математику, так же, как вы там когда-то.
А, ну так у тебя неплохой бэкграунд.
У меня бэкграунд, мой давно состарился, на самом деле, у меня уже 20 лет случилось, по-моему. А, нет, 20 лет случилось, как я поступила.
Так ты хочешь сказать, что ты уже забыла функциональный анализ? И урматы?
Ну, не будем про страшные Хорошо. Слова. Я не старалась, я забыла.
Ну, понятно. Значит, но, тем не менее, то есть ты не с нуля начинала, я так понимаю. Но я, вот сегодня ты уже нашу группку, такую нашу онлайновскую группу, я видел, ты имейл отправила со своим, ты даже YouTube записала с домашним заданием, которое ты...
Да, я потому что вы так мало осветили, так мало времени посвятили моей этой розовенькой программке, я решила показать в видео все, что оно умеет делать.
Всему миру.
Да.
Ну хорошо, ладно, я это добавлю в шоу-нот этого подкаста, чтобы люди видели, что может простая харьковская девушка через месяц занятий по два раза в неделю на самых правильных курсах по программированию. Не будем их называть, и так все о них знают.
Да, и так все ссылку увидят внизу пост.
Да. А кто не увидит, немедленно пойдут и посмотрят. Но расскажи мне все-таки, слушай, у меня не так часто попадаются женщины, которые переехали в другую страну, и меня часто просят о том, чтобы люди рассказывали о вот этом таком тяжелом. В общем-то, это тяжелое перемещение, непростое переезд с одного места в другое. Со стороны женщин люди хотят услышать. Вот я даже прям такую категорию сделал, женская эмиграция. И мне, конечно, интересно услышать твое видение. Я-то понимаю, как я вижу Америку. Я об этом уже, ты, знаешь, 300 подкастов рассказываю. Но вот ты, мне интересно твое мнение. Вот, значит, давай начнем вот еще. Как вообще, легко ли тебе было принять решение ехать сюда? Ну, я понимаю, там мужу делали предложение, но ты ведь могла сказать, нет, никуда не поедем, например. Потом вы приехали. То ли ты увидела, что ты ожидала, или не то, ну и так далее. Давай начни немножко, я там тебя как-нибудь уже поспрашиваю.
Ой, ну нет, на самом деле мне очень много есть что рассказать, и, ну, мне кажется, ну, мне хочется со всеми поделиться, конечно.
Ну, делись.
Да. Решение, ну, как бы муж у меня, он, ну, он с самой молодости как бы мечтал куда-нибудь за границу поехать. Но он такой человек как бы интеллигентный, образованный и, ну, вообще высоких моральных принципов. То, что мы видим на улицах на Украине, нас все время не радует. Вот. Ну, хотя, ну, друзья у нас, конечно, хорошие, все, но просто когда выходишь на улицу, как-то морально очень плохо.
Почему?
Ну, потому что, ну, мне как матери, например, очень больно видеть молодежь и даже детей мидлскульного, как говорится, средней школы с алкогольными напитками.
Ну, слушай, это не значит, что это произойдет с твоим ребенком, во-первых, а во-вторых, да. У тебя кто, мальчик или девочка?
У меня девочка.
Вот если у тебя девочка, во-первых, у тебя снято такое опасение серьезное, как уход в армию, правильно?
Мы сейчас уже, по-моему, отменили обязательный призыв.
А, у вас да, даже нет, серьезно, в Украине нет этого? Я даже не знала. А,
ну, я в новостях где-то в какой-то ленте беру, там что-то видят, что отменяют. Ну, давно об этом говорят.
То есть, подожди, пожалуйста, Ира. Скажи мне, можно ли сказать, что одним из самых важных факторов для тебя было то, что ты не хотела бы видеть свою дочь с этими ходящую, с этими бутылками пива по подъездам?
Да, это один из тех
факторов. То есть ты серьезно, ты очень серьезно вот это мне сейчас говоришь, да, не просто так?
Да.
Хорошо. А какова вероятность, что у вас во Флориде она не будет делать то же самое?
Здесь я просто этого не вижу.
Может то есть они лучше прячутся, да?
Да, наверное, они лучше прячутся. Ну, может быть, это есть в ночных клубах, но я думаю, среди ночных клубов, я надеюсь, можно найти какие-то более приличные, менее приличные, то есть разные. А там же это на улицах, то есть вот этого никак.
Хорошо, ладно. А почему ты не думала о том, что для твоей дочки, которой, ты говоришь, ей 10 лет, значит, ей было 8,5 или 8 лет, не думала ли о том, что ты, в общем, подвергаешь своего ребенка очень серьезному стрессу? Ты ее вырываешь из знакомой атмосферы?
Да, у нее был большой стресс, да.
Ну вот об этом расскажи-ка.
Ну, мы живем очень близко с родителями там в Харькове, то есть мы на одной площадке последние несколько лет жили, и, ну, то есть у нас такая большая привязанность с родителями, и дочку я отправляла постоянно на выходные, они вообще в деревне живут, отправляла на выходные с ними, то есть это, ну, как бы самые близкие очень люди, и у нас привычка быть близко.
Я не очень понял, ты сказала, что они на одной площадке, а потом сказала, что они в деревне, у вас одна площадка в деревне?
Нет, они, у них квартира с нами на одной площадке, но они там два дня в неделю. Угу. Все остальное время на даче. Вот. То есть у нас очень сильная привязанность такая близкая с родителями.
И поэтому вы и уехали от них?
Нет. Ну, это было самым тяжелым моментом, конечно. Вот. Поэтому, когда я ее отрывала, конечно, там у нее и подружка, плюс ну, две там. Ну, это, да, это тяжело, но ну, мы как могли, как бы настраивали ее.
Ну, в принципе, в таком возрасте детей не спрашивают. То есть вы, ну, не, вы с ней не советовались, естественно, а вы ей конечно, сказали, мы переезжаем.
Мы ей сказали, более того, до нее пришел слух от ее учительницы, что мы уезжаем. То есть мы ей не говорили. А дело было, что нам уезжать в конце октября, и я решила не отдавать ее в школу на сентябрь-октябрь. То есть я учительнице сказала, что мы уезжаем, я забираю документы из школы 31 августа. Вот, а учительница ляпнула ей, что там привет Америке и все такое, ты скоро уезжаешь. Вот, так что, ну она как бы, ну разговоры-то у нас велись давно, просто что как бы такая новость, что действительно уезжаем, пришла не от нас.
У нас, ты знаешь, была похожая ситуация, когда мой ребенок приехал, я тоже приехал первый, а потом жена приехала с ребенком, ему тоже было 8 лет. А я как раз получил тоже рабочую визу здесь уже. И он бабушке говорил, которая оставалась в Украине, он говорил, что бабушка, не волнуйся, меня выписали на 3 года, я скоро приеду. У тебя нет такого?
Да, мы тоже так, да.
То есть ее тоже выписали. Как зовут твою дочку?
Вика.
То есть Вика тоже говорит, что меня выписали на 3 года и скоро вернемся.
Нет, ну не так, но мы ей сказали, что у нас есть разрешение на 3 года, и мы каждый год из них будем на все лето приезжать.
Вы выполнили это обещание?
Да, мы в прошлом году были 2,5 месяца, и в этом году едем.
Понятно. Ну хорошо, ладно, то есть полсрока вы уже отсидели, скоро домой. Еще 1,5 года и обратно в Харьков, правильно?
Ну, не совсем так, потому что у нас идет процесс по грин-карте.
А, то есть вы подали уже на грин-карту, чтобы быть permanent residence.
Да, ну чтобы иметь такую возможность, по крайней мере.
Как долго этот процесс идет у вас во Флориде?
Очень трудно сказать, но у нас подал работодатель через юриста. Mm-hmm. То есть, так как они говорят, что нам нужно 4 месяца, но, наверное, уже год прошел ровно, как варится эта каша, то одни документы нужны, то другие, и, в общем, вот, все это очень стопорилось. Но сейчас вроде уже все готово, и сказали ждать 4 месяца.
Вообще-то это зависит от страны. Например, если бы вы были из Индии, к примеру, то было бы намного дольше, потому что очень много людей приехало из Индии, и у них просто годами тянется. С Украины, я думаю, поменьше, но, конечно, никакие 4 месяца – это просто шутка, я думаю.
Ну,
то есть 2,5-3 года – это нормально для Украины.
Но он идет, его просто Юрий сказал, что он хочет, ну, он подает его по программе, типа как научный работник, там какой-то такой с полскуренной схеме.
Хорошо. Ну, я тебе хочу сказать, умножай все на 2 или на 3, все, что тебе говорят. Тогда ты будешь сейчас чувствовать спокойнее.
Не, мы как бы спокойны насчет этого, лишь бы успеть вот в срок действия визы.
Ну, слушай, потом... эта виза еще продлевается на 3 года.
Да. Ну, на 2 плюс 1, да.
Да.
Ну ладно, это как бы...
Ну хорошо, вернемся опять. Ну вот, вы решили уехать, ну приезжайте вы сюда, значит. Вы сразу приехали во Флориду, вот в это место?
Нет.
А куда?
Ну сначала муж приехал, да, то, что у него с 1 октября виза. Нет, там как-то он за 10 дней имел право, да. То есть он приехал 21 сентября. Сюда сразу во Флориду, да.
То есть место работы... к работодателю он приехал, да, который делал визу?
Да.
Ну и приехал он один, а потом? А ты потом как?
А мы приехали, мы в конце октября выехали из Харькова и 4 дня еще пробыли во Франкфурте у моей подруги. То есть у нас такой буфер как бы был, мы как бы путешествуем. Вот, ну то есть там мы уже как бы немножко переключились. И когда приехали сюда, ну как бы меня уже тут ничего не удивляло, такое, что там чистота вокруг, там люди доброжелательные. Хотя в Германии они не настолько открытые, мне кажется.
Ну вот, ты приехала сюда, муж уже снял квартиру какую-то, конечно, да?
Да, да, сняли еще до него, но так пришлось, потому что это хорошая квартира. У него же здесь друг, поэтому так все получилось.
Ну вот, приехала ты в Америку, то есть тебе понравилось сразу или сразу не понравилось? Как это было?
Первое впечатление, когда я выходила из аэропорта, это как будто я попала в сауну.
Почему? Или, жарко
было? Или в баню. Хотя это была ночь, но вот в темную баню.
Ну, да. Допустим, вот видишь, ты еще не американка. Ты, значит, начинаешь негативно. А надо сказать как?
Ну,
правильно
я не скажу,
сказать,
что это плохо. Нет, просто это...
Нет, ты уже сказала, ты уже себя выдала, понимаешь? Надо было сказать как. Вот прилетаем мы во Флориду, самолет садится... Было уже темно, но был теплый вечер.
Ласковый.
С моря, да, чувствовалась такая приятная, живительная прохлада.
Да.
Так надо говорить, а ты тут начинаешь.
Я сейчас по-другому скажу. Опять.
Давай, повторяем, да. Дубль два.
Море встретило нас жаркими, радушными объятиями.
Типа сауна.
Да, типа сауна. Но оказалось, что тут все время так, тем более это еще считалось лето, конец октября. Вот. Ну и что, первое впечатление, ну не знаю, нормальное впечатление, как бы, ну я была готова к тому, что, хотя я никогда не была за границей до этого, ни за какой, кроме
Беларуси. То есть ты деревенщина просто.
Да, да, я была только в Белоруссии, которая совсем, ну, Беларусь, она очень такая советская. Белоруссия, Россия, Москва, ну почему я деревенщина? Я в Москве была много раз.
Ну, за колбасой ты же ехала, зачем ты туда ехала?
Нет, я в эти времена уже недавно была.
Ага.
Вот, ну, то есть я понимала, что должно быть иначе на улицах. И я это увидела, и как бы для меня это нормально. Ну, как бы чисто, все доброжелательные, друг другу все заботятся друг о друге, так сказать. Чтобы...
Ну, такие... хорошо, ладно, приехала, все, такие первые впечатления, восторги, не восторги. Муж ушел на работу утром. Дальше. Ты, небось, какой-нибудь деревне, где автобусы не ходят?
Ходят два автобуса у нас.
Да?
Да, они идут со стороны как раз Тампы в сторону Санкт-Петербурга.
Ну и, ну, просыпаешься ты утром, ребенок просыпается. Что будем делать дальше?
Дальше, я же говорю, мы приехали сюда к его другу. У друга жена. И вот жена меня возила тут очень долго, мы ездили, ну и в магазины с ней ездили, и она как бы, и устраивали ребенка в школу тоже, ну тут же без машины никуда, Вот, так что как бы она меня ввела в курс этой всей жизни, показала там, как стиралка, говорит, я знаю, что у вас стиралки другие, там все показала вокруг, рассказала, и мне было очень легко войти.
А как ребенку? Сама... Вот как ты устраивала ребенка в школу? Что нужно было, не нужно было? Как ребенку было-то?
Ну да, я обещала вообще про школу основную тему. Вот, с ребенком как бы очень просто все было. Ну, я прочитала, что мы должны привезти с собой справку о прививках и выписку из школы. Ну и копия свидетельства о рождении у нас заверенная была, перевод заверенный. И справку о прививках мы тоже перевели, заверили, чтобы никаких проблем не было. А выписку школы мы не переводили. Ну, там много, что там, ерунда всякая. Короче, мы приехали в школу, ну, я узнала на сайте, тут школы сейчас разделены все четко по районам. То есть определенные дома относятся к определенной школе. Это public school. То есть если частная, ты можешь сам куда угодно устраивать, а public четко вот у них два года назад только разделились по домам. Вот, мы узнали, где школа, приехали туда. Естественно, она за меня там все говорила, подруга. И нам сказали, вот, что как бы все хорошо, но надо съездить к врачу.
Ну вообще, подожди, ну, ребенок бедняга дрожал, сидел?
Нет.
Ну как, язык-то она не знала, наверное, английский? My name is Vika.
Нет, она знала более-менее. Ну, как более-менее. Ну, ей хватало, я думаю, чтобы не растеряться совсем.
А откуда она знала 8 лет английский язык?
У нас в школе с первого класса был. Немножко она словила в садике там в игровой форме, вот в школе, но я с ней занималась лично. Лично плюс мультики старалась последние полгода ей ставить на английском. То есть мы этим занимались целенаправленно, хотя репетитора я не брала.
Ну и пошла она в школу первый день. Пришла из школы. Что сказала? Я больше туда не пойду?
Нет, она не сказала этого. Я так поняла потом со слов учительницы, что она месяца два вообще практически молчала в классе. Ну, и она мне приходила, она говорила, мама, меня все что-то спрашивают. Я не знаю, что им ответить. Или там она знает, но не знает как. То есть меня все достали. А, вот, ее жалоба была, что меня все достали, они меня чего-то спрашивают. Вот. Ну, я говорю, ну вообще, дети, как к тебе относятся? Ко мне все хорошо относятся. Вот. Учительница приставила к ней как бы подружку дежурную, ну, хорошую ученицу, которая как бы ее курировала, и она ей четко сказала, помогай вот этому новичку нашему, и как бы будь рядом, и все такое. Вот поэтому ей это очень помогло, и дети вообще настроены положительно на новичков. У них очень много иноязычных. То есть вот сейчас мы уже полтора года здесь, и к ним постоянно в класс приходит кто-то новенький, и, ну, я не знаю, все время, по-моему, иноязычные. Тут же испаноязычных много, потом, ну, есть еще французскоязычные попадаются. То есть и то японская девочка у них появилась, она ей вообще очень тяжело, она вообще после своего японского ничего не может понять.
Хорошо, что вы вообще не в Японии родились, а в Харькове.
Да.
Вам просто повезло, я считаю.
Да. Нет, мы родились не в Харькове, это она в Харькове родилась.
Ну, я понимаю, вы под Харьковом, в глубинке.
Нет, это у меня папа харьковский. Я в семье военных, так что где я родилась, это практически военная тайна.
Понятно. Ну, то есть, в общем-то, терпимо было, ты хочешь сказать?
В общем, ей понравилось, не то, что терпимо, а ей понравилось. Единственное, что, я же говорю, было плохо, то, что она не может им ответить. То есть она, в принципе, она много понимала, я так думаю, но она не могла ответить. Но ей понравилось то, что свободная манера поведения. Вы же понимаете, что в нашей школе все сидят за партами по двое, поднимают руку, чтобы что-то сказать или выйти в туалет, спроситься. Ну, как бы говорят по команде «отвечай», вот, к доске там выходят по вызову. Ну, то есть это вообще не сравнить. А здесь она приехала, то есть тут рассказывать про школу, да?
Да, конечно.
Как устроен урок? У них спаренные уроки, по-моему, по полчаса. В общем, пара, две по полчаса. И таких пар 5 штук, по-моему. Вот. Расписание одно и то же каждый день. Единственное, что меняется там у них, то ли музыка, то ли рисование, как-то они местами там меняются. Но, в принципе, тут дневник не нужен, так как мы сидели, писали расписание на каждую неделю, домашние задания. Тут им выдают такой большой дневник формата А4 на пружинах, но там очень много рекламы, и за счет этих же рекламодателей им выдают вот такие большие бесплатные дневники. Но они, в принципе, не нужны. То есть они даже домашние задания не записывают. Вот.
А как? Как?
А как, да. Им онлайн? Домашнее задание... Нет. Про онлайн тоже много могу рассказать. Домашнее задание им дают один листочек формата А4, то есть он из, как бы, из задачника, они, видимо, на резографе где-то копируют в школе, и выдают прям готовый листочек формата А4 с задачками. Либо с текстами, если это задание по языку. То есть у них в день только одно задание. Либо по языку, либо по математике. Вот. А4 формат с обоих сторон. Задачки написаны и бабл-система. Вот эти кружочки, выбери правильный ответ. Плюс одна или две задачки на объяснение. То есть ты там пишешь руками. Вот так выглядит математика. И по языку выглядит подобным же образом, то есть там какие-то предложения или текст, потом вопросы к нему, плюс на уяснение новых слов там составить предложение или правильно ли употреблено слово какое-то, или из похожих слов выбрать правильное написание. То есть вообще ребенок пишет очень мало.
Понятно. Ну, в общем, я так понял, что с ребенком уже более-менее ничего. А ты как? Ты чем занималась? Как ты вообще изучала там окружающую среду?
Ну, вот только с этой подругой, которая меня возила. У мужа же тоже не было машины еще вплоть до почти что... Ну, вплоть до Рождества, 24 декабря он получал права. Вот. И то есть, где они нас возили, то мы и познавали. Ну, где мы ездим? Ну, по основному маленькие, ну, обычные магазинчики там за едой. И по выходным там какой-то парк, бывало, съездим.
А что на море вы не ходите, если от вас 15 минут?
Да, они нас свозили первый раз на океан, но 15 минут на машине.
Ну, я понимаю, да.
Они нас свозили первый раз на океан, показали тот Кляворский пляж, там очень романтичный. И, ну, потом мы всего два раза туда ездили. Не знаю, как-то мы не доезжаем. У нас дело в том, что Кунда очень хорошая, у нас есть бассейн. Поэтому мы круглый год можем купаться в бассейне. Просто вот вышел и получил удовольствие. А до океана мы никак не доезжаем.
Так, ну, отлично, хорошо. Ну, и как ты видишь свое будущее, там, ближайший год-два?
А что, мы уже прощаемся, да?
Нет, мы еще не прощаемся, но... Я хочу именно об этом спросить. Или ты живешь так, Бог дал день, Бог дал пищу и все?
Нет, ну я не знаю, я как-то очень насыщенно живу, но при этом визуально, наверное, очень мало заметно, что я что-то делаю. Поэтому, наверное, меня переклинило, я стала записывать видео. Вот, открыла свой канал на YouTube, открыла мужнин iPhone наконец-то для себя. И вот немножко записываю, что тут вокруг. И главное, я поняла, к чему клонить.
К чему же?
Вот, муж мне подарил подарок 8 марта, еще в начале февраля. Так, курсы Java, программирования.
Я на самом деле к этому не клонил, но раз уж ты говоришь, ну хорошо, что пошла на курсы? Давай только не обо мне говорить, а о тебе.
Хорошо. Обо мне, ну, я не знаю, на самом деле... чем мне заниматься здесь, потому что я последние годы в Харькове занималась фотографированием. Сюда я приехала, и у меня не настолько развитый язык, чтобы уболтать кого-то сниматься бесплатно даже. То есть работать мне тут нельзя еще. Хорошее время для учебы, я считаю. То есть учиться можно на моей визе. Вот. И, ну, как бы серьезно, то, что серьезно, то, я считаю, надо программированием заниматься. потому что ну, оно везде сейчас нужно. Даже то, что я считаю, что я визуал, и мне без картинок никуда, но я смотрю, что с картинками тоже можно кое-что программировать. Ну, это для меня новая область.
Ну, тебе наверняка сложно заниматься, потому что, например, в вашей группе есть разные люди, да. И в ней, по-моему, только два человека. Ты и еще одна девочка, которые да. никогда не занимались программированием раньше.
Да. Мне очень сложно. Но первые три урока со мной как бы муж сидел, еще что-то показывал. То есть я просматривала ваши уроки, я их специально для себя пишу вообще-то.
А потом начались скандалы?
Нет. То есть я по два раза где-то просматриваю урок, тут же что-то пытаюсь повторять. Вот. И нет, он там мне что-то на листочке объясняет. Ну, мне, конечно, очень приятно, особенно когда на листочке, а не в компьютере, как-то приятнее.
А он программист тоже на этом же языке?
Нет. У него C-Sharp, .NET, что-то такое. Но логику-то, чего мне не хватает, так это логики. И это он не может объяснить. Вот. Ну и, в принципе, потом я от него отстала, но мне пришлось опять его тормошить, чтобы доделать вот это задание, потому что я, ну, с 8 марта. Потому что я застряла просто, я не знала, что делать, и найти нигде не могла. Вот оно не дает, и все. File not found. Вот. И потом посидел, поковырялся, как бы сделал другим путем, который вам не понравился, но при этом файлы находились. Вот, ну то есть мне тяжело, да. Ну, во-первых, и он на это рассчитывал, что он может мне помочь. И я на это рассчитываю. И как бы я никогда не видела себя программистом, но если он во мне увидел это, значит, это во мне есть.
То есть после места занятия он не махнул на тебя рукой? То есть он считает, что есть прогресс?
Он не махнул, но я не знаю, что он считает.
А нельзя как-нибудь там узнать у него, спросить там вечером?
Ну вот, я думаю, он послушает подкаст и все мне выскажет.
Ладно, понятно. Да, действительно, программистом здесь тебе будет устроиться, конечно, несложно. Ну, если ты, конечно, будешь нормально заниматься и всякое такое. То есть скоро у тебя будет право на работу, и ты сможешь работать чудненько там, по своей Java. Набор у тебя будет хороший. Ну, кроме того, ты же понимаешь, что не должна останавливаться. Ты там этот курс закончишь, будешь дальше изучать и изучать.
У меня уже столько планов после этого курса. То есть мне надо потом просто идти на другие еще ресурсы и углубляться то в одну тему, то в другую. На самом деле эти курсы только начало, если для себя считаю.
Да, конечно, если ты не программировал никогда, то...
Да, это начало, ну и хороший фундамент, потому что как бы... Ну, основные знания, вообще это эти знания, которые в любом языке нужны, правильно? Даже если я там не на Java буду, если там...
Да, верно. Ну, а скажи мне все же, давай уже теперь уйдем от этих технических дел, опять к жизни вернемся. Что ты считаешь, сравни вот жизнь, какую-то такую, какие-то бытовые вещи, которые у тебя каждый день встречаются, сравни, чем отличается вот быт твой от твоего же быта в Харькове?
Первое, что пришло на ум, это я стала намного меньше готовить. И у меня намного меньше эта проблема стала, что приготовить.
Почему?
Я даже, ну, такая, наверное, смешная история, что я приехала в Харьков, когда прошлым летом. Мне страшно было в магазинах ходить, и я практически голодала дома. То есть я дочку отдавала на дачу, а сама ела только сухари.
Почему? Там, я не понимаю.
С ряженкой. Ну, во-первых, мне страшно, что там в том мясе. Во-вторых, цены сразу бьют по голове.
То есть там дороже, чем здесь?
Привык к одноэтажным ценам, там двухэтажные. То есть там те же самые цены, что и здесь. Вот мы даже тупо сравнивали, только умноженные на курс доллара, на 8. Вот, то есть гораздо, ну, морально очень сложно выложить там сумму там больше 100 гривен, при этом поесть тебе будет, ну, на вечер и на утро. Ну, морально тяжело. Плюс, я же говорю, не доверяешь производителям, но тут я тоже не особо доверяю, просто стараюсь не брать дешевое.
Ну, так все же, почему у тебя меньше проблем с готовкой? Ты покупаешь меньше? Полуфабрикатов больше или что, может?
Да, мы покупаем полуфабрикаты, ну, какие? Вот, например, нам нравятся котлеты с крабовым мясом. Мы их покупаем там замороженные, да. Потом котлетки там, ну не котлетки, а тефтельки, вот у нас есть любимые такие в соевом соусе. То есть, ну, перепробуем, пробуем, и как бы то, что нравится, то мы покупаем в полуфабрикатном виде.
Ну, я надеюсь, ты понимаешь, что лучше свежее, чем полуфабрикатное.
Конечно, нет, не, мы не злоупотребляем, но я знаю, что я могу сделать, например, гарнир и достать, разогреть эти котлеты. И тут же салат делается очень просто. Покупаешь эту упаковку листьев салатных, туда немножко помидора добавляешь, сыра, посыпаешь семенами какими-нибудь и поливаешь маслом. Ну, то есть там вот этого салата нет.
Ну и здесь, кстати, обрати внимание, что очень много, большинство, наверное, готовятся и используется оливковое масло здесь, правда?
Да, мы тоже стали использовать оливковое, но мы на нем не жарим. Ну, я как-то не переношу тот вкус потом уже жареного оливкового масла. Но насколько я знаю, что американцы тут, они вообще очень мало готовят. Я просто в шоке. Я готовлю каждый день. У меня, ну, я каждый день на один раз готовлю. То есть у меня в холодильнике ничего не стоит. И даже супы перестала готовить. Хотя иногда вот, ну, сваришь его, они один раз поедят, а второй раз уже никому не интересно то же самое есть. Как вот на Украине принято, там наварил, чтобы на неделю, да? Ну, делать большие порции, чтобы оно стояло.
Как ты вообще без сала живешь?
А почему? Мы берем сало.
Где?
Ну, сначала мы брали в американских обычных супермаркетах, но оно там не совсем же белое. Такое, ну, с красным, бейком. Uh-huh. Вот. А потом мы нашли русский магазин здесь и покупаем там селедку, потому что тут нет нормальной селедки. Мы только нашли в Костко, но она очень маринованная. Вот, поэтому мы в русском берем теперь селедку соленую. Ну, сало, мы честно, мы его не едим. Ну, так вот иногда как бы какая-то ностальгия. Ну, я могу с салом сделать там гречневую кашу там, или картошку на сале. Ну, так вот мы его, в принципе,
не едим. Как это ты делаешь кашу гречневую с салом? Ну-ка, выдай рецептик.
Ну, делается обычная гречневая каша, и отдельно делается зажарка сала кубиками, морковка. Ну, ее тоже кубиками положено, но я ленюсь и на крупные терки натираю. И плюс лук. И вот это все вместе зажаривается, а потом добавляется в кашу.
Получается неплохо?
Да, лучше, чем просто каша.
Надо будет проверить.
Конечно, это же национальное украинское блюдо.
Отлично. Что еще? Из продуктов, вот по продуктам, что еще тебе здесь нравится?
Мне здесь нравится очень много фруктов и овощей. То есть у меня постоянно там лежат помытые яблоки, груши. Ну, у нас постоянно в доме, ну, как минимум, 5 видов фруктов.
Ты говорил, у тебя родители в деревне вообще живут? Что, у них нет садика?
Да. Нет, есть. Там мы все едим, там все замечательно. Ну, мы там не покупали тоже ни фрукты, ни овощи, все с дачи было. В магазины не ходила и не стонала по тому поводу, сколько стоит картошка в этом сезоне. Очень большой вопрос, она все время дорожает почему-то. Ну, не знаю, это уже круглый год. Вот что хорошо.
Хорошо, а какие у тебя, в принципе, планы на будущее? Ты собираешься здесь жить какое-то время долгое, или ты собираешься все-таки вернуться в Украину? Я говорю ты, но я имею в виду ваша семья, естественно.
Ну, дело в том, что я как дочь военных, я не привыкла загадывать надалеко. Ну, по крайней мере, планы сейчас тут задержаться больше, чем 3 года. Ну, вообще за 3 года только, по-моему, успеешь оглянуться по сторонам. Mm-hmm. Так время быстро летит. Вот. А насколько я... Вот дальше я не знаю. И как бы я не хочу загадывать. Я такой человек мобильный, как бы меня поднял и повез. Это тоже привычка с военного детства. Хотя, конечно, так далеко уезжать, это тяжело.
А как у вас с семейной жизнью? Я понимаю, что вы уже живете довольно долго, то есть, конечно, медовый месяц прошел давно. Uh-huh. И бывает, в любой семье бывают какие-то споры. Чаще или реже, но это нормально, это естественно. Как ты думаешь, у тебя больше споров здесь или больше споров в Украине было с мужем? По каким-то любым вещам. Так, идет тяжелый, обдумывание политически корректного ответа, потому что муж будет слушать подкаст. Говори правду.
Я считаю на самом деле.
Сколько раз поругались в этом месяце, да?
Нет, в этом месяце мы вообще не ругались. Нет, ну вообще, ну, это независимо от страны, я считаю, если нормальные отношения, если они нормально развиваются, то чем дальше, тем ну, меньше руганий становится. Она становится более конструктивной.
То есть просто уже лень ругаться?
Нет, не лень. Дело в том, что, ну, как мы все больше, лучше знаем друг друга и приспосабливаемся друг к другу, потому что мы решили, что мы живем вместе, правильно? И вообще со временем, как бы, если вот нормальные отношения, они улучшаются. Не, понятно, что лучше всего они в конфетно-букетном периоде, потом они очень сильно ухудшаются, когда дети появляются обычно. А потом они должны все время улучшаться. Ну, я считаю, что да, у нас так все и идет.
Отлично, понятно. Понятно. Ну, что еще ты мне хочешь рассказать из твоей американской жизни? Какие у тебя такие сильные впечатления были, может быть, о которых я тебя не спросил?
Сильные мои впечатления, сейчас скажу. То, что у них кругом вот вопрос гигиены такой очень четко поставленный. Кругом санитайзеры.
Ну, во-первых, тут душ люди принимают 2 раза в день, кстати.
Да? Теперь буду знать, спасибо.
Да.
Я же особо с американцами... Ну, я
душ не принимала с американцами?
Душ точно не принимала, ну и общаюсь мало. Я считаю, что мало. Ну, я же на работу не хожу.
Ну, черт ты знаешь. Теперь... Нужно утром проснуться, принять душ, и вечером то же самое.
Вот, это еще одно вот удивление. Ну, ладно. Значит, с санитайзерами что хочу сказать? Они кругом. Это такой гель, который... Ну, сейчас у нас на Украине тоже они есть. И мои соседи, они сказали, о, да, мы же тоже пользуемся, мы берем на прогулку с маленьким ребенком, она когда падает, что руки грязные, типа, мы протираем. Вот, то есть пришло оно туда. Ну, здесь они кругом, то есть они в магазинах на выходе, то есть и на входе, там плюс еще в магазинах салфеточки вот эти выдергиваются, чтобы ты мог протереть ручку корзинки или тележки. Вот. Мы всегда этим пользуемся. А на выходе мы берем, протираем руки все заново.
Знаешь, я тебя расстрою, но я, честно говоря, никогда этим не пользовался, да? В магазинах.
Ну, у нас очень много темнокожих как бы здесь. И у меня как-то...
Подожди, ты понимаешь, что у них темная кожа не от грязи? Да, это просто цвет такой.
Я понимаю, но у меня подсознательно все равно срабатывает. Плюс, когда ты берешь тележку, она бывает липкая. А когда ты ее протрешь, уже чувствуешь себя спокойнее.
Ну, ясно. Ну, это небольшой такой, небольшая такая шиза. Ну, это у каждого свой прикол, я понимаю. Дальше.
Плюс в тренажерном зале у нас тоже эти салфеточки. То есть я смотрю по людям, что они, когда позанимались, они после себя этими салфеточками дезинфицирующими протирают все места.
Это просто вежливость.
Ну, наверное. Но все равно приятно. Вот. И санитайзеры эти стоят во всех общественных заведениях. Вот, например, приходишь в ту же поликлинику, тут же на ресепшене оно стоит. Там, или, ну, любой другой ресепшен, везде стоят эти санитайзеры.
А ты вот если руку кому пожмешь, то потом сразу же вытираешь ее салфеточкой?
Нет, это я спокойно к этому отношусь. Но когда, ну, вот тележки, они действительно очень грязные. Я даже перевела статью, у себя на блог написала, какие самые грязные места в Америке.
Ну, вот ты мне дашь, знаете, ссылочку на твой блог, я не знаю, какие.
А какое самое грязное, знаете?
Рот.
Нет,
в Америке. Кстати, во рту у любого человека больше всего бактерий, ты знаешь об этом?
Знаю.
А не все... там, где все могут подумать.
Да, они все свои. Но самое грязное место в Америке, это имеется в виду по тому, сколько там микробов и как быстро они размножаются.
Где?
Самое грязное – это где на автозаправках вот эти ручки пистолетов.
Серьезно?
Да. Почему? Это по обследованиям в 10 городах. Потому что их никто никогда не протирает.
Но я тебе хочу сказать, что я живу в штате Нью-Джерси. По-моему, всего есть только 2 штата в Америке, где не разрешено самим заправлять свои машины. То есть я подъезжаю на заправку в Нью-Джерси, и я даже не выхожу из машины. Подходит человек, вставляет эту штуку, пачкает свои руки. То есть мы не пачкаем руки в штате Нью-Джерси.
Да. Ну, то есть самые грязные места там, где вот еще карточки люди вводят, там нажимают. на циферки, вот, вот такие места. Ну, не, у меня нету такого, что я прям боюсь всего этого, но мне просто приятно протереть и взяться за чистое.
Скажи мне, а у тебя уже были ситуации, когда тебе приходилось обращаться к врачам, в поликлинике да. ходить, ребенка? Ну, да. Поликлиник нет, здесь нет, конечно, но с ребенком куда-то ходить.
Почему нет? Мне показалось, что есть.
Ну, что такое? Поликлиник здесь нет. Здесь, может быть, офис медицинский, в котором несколько врачей решили в одном здании, но это же не поликлиник.
Вот в Тампе, по-моему, я не помню, куда мы ездили. То есть тут вокруг вот куча этих мелких городочков, и не поймешь между ними, где что заканчивается. Мы с мужем ездили, я назвала ее поликлиникой. То есть там 5- или 6-этажное здание. И там очень много врачей.
Ну, у каждого свой офис. Они просто решили в этом здании снять офисы их.
И тоже не так. Там на первый этаж сначала заходишь, там общий ресепшн. Тебя направляют к врачу. Сначала перед врачом еще тебя заводят в другую комнату. Там какой-то первичный осмотр. Вот, ну, нёрс, типа медсестра, да, там меряет температуру, давление, да.
Ты уверен, что это не госпиталь?
И что-то там пишет. Нет, мы просто ходили туда анализы сдать, посмотреть, как дела.
Ну ладно, не знаю.
То есть там обычные физишианс там очень много, и основные специалисты, ну не только основные, там есть и невропатолог, и ухо-горло-нос. Ну то есть как у нас в поликлинике, поэтому меня это удивило.
Ну ладно, так теперь давай все-таки сравним. Какие впечатления у тебя от общения с врачами?
Ну вот, как бы сама процедура сложная. Мы пока пробрались к врачу, получилось, на первом этаже нас общая нёрс встретила, и они там впечатывают про
нёрс
тебя.
Нёрс – это медсестра.
Да. Они впечатывают все сведения про тебя в компьютер, сразу дело заводят. То есть не пишут, как у нас, вот, да? Там, открывают карточку на тебя и туда записывают, что ты пришел. Они сразу в компьютер, и с компьютера, естественно, про тебя все могут узнать. Ну, в этой больнице, я думаю, кому надо. Вот. То есть бумажной работы никакой, в принципе. Вот. То есть первое, что тебя встречает медсестра или медбрат, они спрашивают, там, не болит ли чего у тебя, замеряют рост, вес, давление, температуру, заносят все и отправляют тебя к врачу. Но вот в поликлинике мы проходили еще одну нёрс, которая нас встречала на каком-то этаже, и у них общий коридор намного... врачей, я так поняла. Но она встречает тебя в начале коридора, никто туда не заходит, в тот коридор вообще, без приглашения, и отводит в нужный кабинет к врачу. То есть получилось на одного врача две нёрс. Дальше, ну что рассказать про себя? Про себя расскажу. Значит, у меня была проблема...
Пожалуйста, только свои диагнозы не надо нам всем. Не грузи нас своими болезнями.
Ну, я его не скажу, я его не помню. Нет, у меня палец стал нарывать. Это очень просто, как бы, любой может на это напороться. Ну, под ногтем стал нарывать, видно, ранка там была. У нас же бассейн. Мы в бассейне, кажется, не видно. Я там что-то подцепила. Но я пыталась лечиться дома. Даже мы купили в русском магазине мазь Вишневского. Прикладывала. В общем, отмачивала. Ничего, ну, распухает палец и все. Как бы муж там уже залез в интернет, говорит, надо пить антибиотики. Я говорю, я не хочу пить антибиотики. А, мало того, что антибиотики. Он говорит, надо операцию делать, надо срочно ехать к врачу, потому что это грозит операцией. Вот. И, в общем, мы... Ну, нам тут его друг подсказал, куда дешевле обратиться. Вот, называется Медэкспресс. Я так понимаю, это по всему США такая сеть маленьких.
Первый раз слышу.
Нет, да? Но это сеть таких маленьких клиник. Ну, буквально, они делают только какие-то мелкие операции для твоего здоровья. То есть они операции вообще не делают. Ну, это как бы...
Ну, там пальцы отрезают, это мелочи какие-то.
Нет, пальцы, я думаю, что не отрезают. Ну ладно, приехали мы в этот Медэкспресс, там прием стоит от $50 до 200, без страховки. У меня страховки нету. Вот, ну и как бы 200, это если тебе придется какое-то хирургическое вмешательство делать мелкое. Крупные они не делают. Вот, ну и нам как бы на выходе уже говорят, сколько мы должны, то есть мы же заранее не знаем. Вот, и там, значит, врач... Она посмотрела, сказала, что ничего странного. Короче, она мне прокол сделала шприцом специальным каким-то прокол, что оттуда как бы все освобождается, и наложили какую-то мазь, повязку и прописал антибиотики. И сказал, что в соседнем магазине с рецептом вам все выдадут эти антибиотики бесплатно. Ну, естественно, с нас взяли $200, потому что потрудиться пришлось минут 5. Вот. Ну, вот, мы пошли, взяли эти антибиотики. 3 дня я их пью, а у меня ничего не происходит. А они, в принципе, предупреждают, что если какие-то вопросы, то вы возвращайтесь к нам, и мы должны вас долечить бесплатно. Вот, и мы к ним вернулись. Она меня еще раз посмотрела, еще раз проколола, выписала другие антибиотики, и мы за это ничего не платили, за этот прием. То есть, получается, второй раз то же самое сделали. И еще потом нам сказали, позвоните или лучше приедьте еще через 3 дня посмотреть. Вот. Я приехала и показала, мне сказали, что все нормально, как бы на этом можем сказать друг другу до свидания. То есть, ну, на самом деле мы за 3 визита заплатили все те же $200, и на этом дело закончилось. Вот такие.
Ну, то есть, в общем, еще раз, мне интересует общее впечатление, сравнение врачебных услуг здесь и там.
Ну, общее впечатление у меня положительное, потому что ничего серьезного не было. А так, в общем-то, все стращают, что если тут что-то серьезное, то это в огромные тысячи влетает. Но у мужа есть страховка, она очень хорошая, а у нас дочка нет. Ну, говорят, еще есть госпитали, куда можно приехать и сказать, что у меня нет денег, и тебя все равно выпьют.
Да, да.
По крайней мере, жизнь спасут. Поэтому как бы я живу спокойно, даже без страховки, но муж очень волнуется.
Ну, есть такая, есть страховка, очень недорогая, называется catastrophic insurance. Ну, да. Это да, только сейчас... для госпиталей, если вдруг не дай бог, что случается на большие деньги.
Ну, вот он сейчас, да, он думает сейчас про эту страховку.
Ну хорошо, слушай, давай мы уже завершаем наш чудный подкаст. И я хочу, чтобы ты обратилась к женщинам Украины, поздравила их с праздником 8 марта и сказала им какое-нибудь хорошее слово.
Обязательно скажу. Во-первых, я хочу, ну, женщины, да. Я сейчас скажу сначала мужчинам, можно?
Давай.
Я считаю, что 8 марта – это праздник для женщин, но большой повод проявить себя мужчинам. То есть женщины этот праздник всегда ждут, и они как бы думают, ну что же будет на этот раз? Ну, это такое приятное ожидание. И я желаю мужчинам, чтобы они всегда оправдывали эти ожидания. Потому что это окупается сторицей потом в течение всего года. То есть 8 марта — это очень важно для женщины, это больше, чем Новый год. То есть, ну, важно, чтобы вот видели тебя как женщину, да? Поэтому мужчинам желаю, чтобы они в этот день использовали все свои шансы на 100%. Заложили такой вот фундамент на следующий год настроение.
А женщинам?
Женщинам желаю, чтобы им не хотелось звезд с неба. Чтобы им не хотелось необитаемого острова. Чтобы им не хотелось бриллиантовых колец там, или сережек. А чтобы им... Вот наивысшее счастье было, когда приходит твой муж с работы. И все.
А ты ему каши гречневой с салом кубиками. Да. И вы довольны оба.
Ну, мы кашу вечером, кстати, не едим там по особым приметам. А вообще, ну да, чтобы просто он пришел с работы и все.
Прямо, сейчас... чтобы налево не ходил. Прямо домой.
Да.
Хорошо. Да. Да, вот за это мы с тобой и выпьем сейчас.
Да.
Я тоже поздравляю всех женщин Украины и близлежащих стран ближнего зарубежья. Продолжайте слушать Будама, который плохого не посоветует. Ну и тебе, Ира, конечно, желаю успехов в любых твоих начинаниях, хоть это программирование, хоть это, может, ты хочешь там на роликовых коньках научиться кататься, знаешь, что это все возможно, все зависит от тебя, захочешь – научишься. Ну и, как обычно, я говорю, что будут какие-то изменения серьезные в жизни, там через годик, может, опять встретимся.
Да? А зачем так ждать долго?
То есть встречаемся немедленно завтра на том же месте, в тот же час, или как?
Нет, ну, на завтра я еще не соскучилась, но я еще много могу рассказать.
Ну, хорошо, тогда, значит...
Спасибо.
Ну, месяц тогда потерпим хотя бы, месяц.
Хорошо.
А потом, если у тебя будут какие-то темы, которые ты хотела бы обсудить, то, пожалуйста, ты знаешь, где Хорошо. Меня найти, я ни от кого не прячусь. Да?
Спасибо за приглашение в любом случае.
Хорошо, удачи тебе и всего самого наилучшего. И привет большой твоему мужу.
Спасибо, счастливо.
Пока.